по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем в нашей передаче беседовать о власти. Пусть она трепещет, пусть она боится. Такие умы приступили к решению этого понятия, к его описанию, его где-то осуждению.
Вы имеете в виду персонифицированных представителей власти, чтобы они трепетали? Или власть как некий такой принцип, нечто такое где-то имеющее место быть в каком-то абстрактном виде, как она должна трепетать?
Мне, знаете, что кажется? Что вот как раз было бы очень неплохо, чтобы конкретные носители власти в нашей конкретной стране трепетали, прослушав нашу передачу. Но это мечта, конечно, но мечтать, как говорится, не вредно. Трепетали даже не перед нами, а перед идеей высшей сакральной власти. Вот сейчас я говорю без всякой иронии. Потому что высшая сакральная власть должна быть в любом обществе, она должна быть и в церкви, и в гражданском обществе. И если избранные или назначенные представители власти забывают о своем служении с большой буквы, то тогда пускай трепещут, тогда пусть проклинают.
Сергеевич, вы вот слово «сакральный» здесь употребили. А что вы подразумеваете под словом «сакральный», тем более применительно к понятию власти? Сакральная власть?
Да, священная власть.
А сакральный что такое?
Священный.
Ну а священный что такое применительно к понятию власти? Священная власть. Что значит священная власть?
Хотелось бы надеяться, что это двуедино. То есть власть, носители которой осознают, что они не представители какого-то бизнес-проекта. Их задача не набить собственные карманы и даже не набить карманы вверенного им народа. Это слишком мелко. А это нечто большее. Это, ну, если угодно, исполнение божественного промысла о конкретной стране и конкретном народе. Или народах, если речь идет об империи. Но и второе есть, отец Андрей, и второе. Любая настоящая власть, она, как мы с вами уже выяснили в предыдущих передачах, во всяком случае должна быть священной. Она должна к этому стремиться с человеческой точки зрения, но уже если она состоялась, совершив некие великие исторические движения, то какой, кроме как священной, она может быть? Вот возьмем Богдана Хмельницкого. Человек, когда начал свое, на мой взгляд, Богом вдохновенное восстание, потому что оно же за веру было, это не надо забывать, он же был никто. У него не было никаких регалий, и никем он не был избран. Но он ощутил в себе некий божественный позыв действовать, потому что терпеть унию и арендаторов он уже никак не мог. И Бог пришел ему на помощь. Вот, по-моему, живой пример священной власти. Власть Богдана Хмельницкого. Не голосованием данное и не каким-то рескриптом, а взятая Богданом, но не узурпированная, а взятая по праву.
То есть имеется в виду некая мотивация власти, то есть, которая может иметь некие высшие, скажем так, причины, свойства. Мне, кстати говоря, вот вспомнился такой тоже пример характерный. Есть такой святой, благоверный Давмонт Псковский. князь, который по происхождению был литвин и просто-напросто был вынужден бежать именно из Литвы, и Русь, Псков, Псковская Русь стала его второй родиной. И он принял православие, и принял православие очень искренне. И, будучи вот правителем в Пскове, он был всенародно любим, и неоднократно, ну, приходилось, времена такие были, с мечом в руках защищал псковские пределы, причем он даже меч свой приносил к алтарю, перед тем, как надо было на ту или иную брань выступать, просил непосредственно благословения Божьего на тот или иной ратный подвиг, и причем говорил, что мужи и братья, ну, вот с теми, кто выступал с ним, должен был выступить на поле брани, кто старше меня, тот мне отец, кто не старше меня, тот мне брат. Постоим, мужи и братья, за Пресвятую Троицу. То есть вот защита пределов Отечества, в данном случае Пскова, для него было, в общем-то, религиозным действием. Он вот свои властные функции, а ведь одна из функций власти – это именно еще и защита, да, своих подданных, веренного, вот, Отечества, княжества, царства, вот, от тех или иных угроз, в том числе внешних. А ведь очень многие столетия и столетия, да всегда, я думаю, и даже до нашего времени, внешняя защита Отечества, она была защитой еще и религиозных интересов Отечества. В данном случае, если мы говорим о Руси, это защита православия, защита Церкви православной. Причем парадоксальным образом наибольшие угрозы исторически исходили больше с Запада как раз-таки, вот религиозные. То есть, ну, там, латинство, католичество.
Почему вы так скромно сказали «больше»? А что, какие-то другие исходили еще откуда-то? У нас были угрозы наступления буддизма из Монголии.
Нет, ну, как раз-таки татаро-монгольское нашествие, так называемое иго, оно экспансии религиозной-то как раз...
Не несло.
Да, не несло. Ну, об этом говорят тоже историки, достаточно авторитетные, просвещенные, что при всех, как говорится, издержках экспансии этого своего рода иго, татаро-монгольская империя, она в отношении своих, как говорится, подданных, там, вассалов, так сказать, союзников в какой-то степени, тех, кого она облагала данью, в плане идеологическом, ну, если так можно выразиться, ну, на современном понятийном уровне и религиозном, она гораздо более толерантна была, чем Западная империя, или там Западная империя того же, скажем, Карла Великого и его наследников.
Кстати, еще одна мысль пришла в мою голову. Ведь империя Чингисхана, Батыя и их наследников, Джанибека, которого, кстати, на Руси звали добрым царем, она связала всю Русь в единое целое, ну, за исключением той части ее, которая отошла к Литве, а дальше к Соединенному Польско-Литовско-Русскому королевству. Так вот, после этого, после распада Орды, после замятни в Орде, Русь смогла собраться именно в такую вот священную, да, сакральную империю. Это уже тогда была империя, Московское царство, которое, в общем-то, восприняло институты Орды, такие даже как ямы, станции. Слово «ямщик» отсюда идет, которые связали всю огромную Русь, ее сибирские пространства с западными. Так что тут не все однозначно.
Степь на степь кругом, путь далек лежит. В той степи глухой замерзал я в щит.
Симбиоз определенный, да, усматривают некоторые историки, скорее, вот, Проблемы же начинаются потом в какой-то степени, когда уже Орда принимает все-таки ислам, начиная с хана Узбека, начинается исламизация Орды, и тогда уже и без того уже возревающие проблемы, уже вот не симбиоз, а конфликт, он уже в большей степени начинается. Ну, кстати говоря, некоторые современные историки, в том числе вот покойный Вадим Кожинов, они исходили еще из такой идеи, что знаменитая Куликовская битва, это на самом деле было больше, в определенной степени, в большей степени даже противостояние с Западом, чем с Востоком. Потому что Мамай, он фактически был, в общем-то, наемник Запада.
Да, он был перебежчик.
Да, известно, что он не был прямым чингизидом, то есть наследником Чингисхана, поэтому он не имел, в общем-то, прав наследовать трон в Орде. Если он это пытался делать, то это было, в общем-то, узурпацией. Почему, кстати говоря, тот же Тахтамыш, вот, он, являясь чингизидом, имел все права на престол в Орде, в отличие от того же Мамая. И поэтому, собственно говоря, когда Мамай идет на Русь, то это, в общем-то, такое именно вот внешняя угроза неких объединенных сил, куда Литва входила и генуэзцы входили. Было уже известно, что генуэзская пехота присутствовала вот в стане, так сказать, Мамай. Ну, генуэзцы, они вообще, мягко говоря, очень много гадили, так сказать, не одно столетие, вот, и по отношению к Византии, там, в Средиземноморье, и по отношению к Руси в том числе.
Позволите, отец Андрей, я немножко проясню.
Про генуэзцев?
Да.
Ну, пожалуйста.
Да. Просто, ну, не все так глубоко, может быть, читали какие-то исторические исследования, как вы, и даже как я. А тем не менее, тема интереснейшая. Ну, что такое Генуя, да? Небольшой город сейчас в Италии, а ведь это была...
Торговля.
Да, а в Средневековье это была огромная республика. И почему... такой вкрапленной нитью в начале нашей сегодняшней передачи звучит мысль о том, что священная задача власти на Руси, сакральная задача власти, в том числе и защищать народ, и, как выясняется, защищать от Запада.
Церковь защищать в том числе.
Да, и защищать
народ,
веру.
А народ как
да.
народ Божий, как народ церковный, как саму церковь.
Да.
Потому что опасность-то в чем была? Что вот Мамай возглавил вот эти вот конгломераты этих неких сил. Опасность в том, что если он приходит на Русь и побеждает, то весьма возможно, это, конечно, тоже все теория историческая, но вполне правдоподобная, он ставил целью не просто обложить там большей данью Русь там, или пограбить. Он, поскольку не мог утвердиться в Золотой Орде в качестве царствующего,
по крови.
Да, ну, в принципе, не мог воцариться он. Он имел, видимо, целью воцариться на Руси. То есть не в Орде, так на Руси. Стать именно царем Руси, в общем-то. Таким великим князем, пусть не с русской кровью, но, видимо, одновременно с этим западные, так сказать, силы ставили целью вслед за ним прийти и воцариться уже в плане религиозном, смести православие, вместо православия принести латинство.
Проект Лжедмитрий ноль.
Приквел, так сказать,
да.
Лжедмитрия.
Лжедмитрий да, приквел, там, отлично, да.
Выражаясь современным. Да,
ну, а за что было русским православным людям? Вот, кстати, по-моему, самого последнего холопа до самого высокого князя было не любить Запад в Средневековье. Ой, было за что. Я часто бываю в Феодосии, вы тоже там бывали, видели стены крепости, да, и в Судаке генуэзские, восхищаемся, ходим, их как мощно строили. Но на самом деле Кафа, Феодосия так называлась, Средневековье, это было, наверное, самым страшным местом для православных славян, может быть, в истории. Не просто тысячами, десятками тысяч, а за историю Средневековья десятками, если не сотнями миллионов, сгонялись туда рабы. Возник преступный, такой, знаете, паханский какой-то симбиоз татар, мамаевцев, ногайцев, крымчаков и вот этих вот самых работорговцев, генуэзцев и венецианцев. Одни делали набеги в Великороссию, Украину и Польшу, пригоняли просто стада, иначе не скажешь, рабов, притом самых лучших, молодых, красивых, выносливых, порой совершенно оголяя целые области. Другие отправляли, христиане отправляли христиан на самые страшные, чудовищные невольничьи рынки всего
это
мира.
Это экономический элемент, одна из самых, видимо, в то время доходных статей. Как в наше время нефть, газ, там наркотики, так сказать, то, что подпольно, преступно. Вот. В то время, да, рабы – это была такая экономическая дешевая сила, которая, в общем, вместо там газа, нефти могла служить неким экономическим фундаментом для многих княжеств и царств. К сожалению, история, в том числе вот того времени, европейская история, средневековая история, она, конечно, многими тоже изобилует примерами купли-продажи. Даже вот если несколько отвлечься, например, от истории Руси, собственно говоря, история Руси, она же ведь тоже с историей Восточно-Римской империи, которую мы называем Византией, связано. Вот взять эпоху, например, заката Византии, да, века, начиная вот где-то с XI, предшествующие падению Константинополя, вот, и IV крестовый поход, да, образование так называемой Латинской империи, Романии, которая там просуществовала не больше полувека, да, когда еще до своего окончательного падения распадалась Византия. Ведь если почитать, что творилось вот в этом смысле там торговых операций, тоже купли-продажи, когда уже в последнее, наверное, столетие существования Византии, Константинополя, когда вот императоры из последней вот этой династии палеологов, да, пытаются найти помощь у Запада, и даже путем унии вот этой злосчастной, флорентийской, как там вот эти же, опять же, генуэзцы, да, венецианцы и прочие, с какой стороны они выступают, так сказать. Даже им же там отдельные куски, то там Фессалоники были проданы, был момент, венецианцам, кажется, вот, но все равно потом не удержался. Это тоже, эта часть бывшей Византийской империи все равно оказалась под турками. Ну, то есть, в этом смысле, тут судьбы решаются, казалось бы, христианские, да, веры судьбы решаются, а вот Запад, вроде бы, казалось бы, христианский, себя ведет совершенно таким, мягко выражаясь, таким вот прагматическим, хищническим, в общем-то, образом. Это даже дало повод одному из деятелей того времени, внутри остатка уже Византийского царства, сказать, что лучше, говорит, турецкий тюрбан, чем кардинальская сутана. То есть даже для многих самих православных греков уния флорентийская, она была неприемлема не только по вероучительным, что ли, разногласиям, а даже, видимо, из восприятия самого духа, именно вот этого западного, уже тогда имевшего место быть, стяжательства, что ли, которые фактически ставя вот во главу угла не высшую ценность, о чем мы начали разговор, да, вот сакральность власти, а ценность чисто материальную готова в жертву приносить даже не просто целые народы, а целые, в общем-то, православные империи. То есть, казалось бы, вроде бы речь идет о родственных по духу, тоже христианах, а тем не менее, вот в истории мы находим много примеров такого хищничества. Тут уже, не знаю, как о сакральности власти рассуждать.
Да. Так что представьте себе, что могли думать русские люди в 13-17 веках вот о Западе. И была ли это просто какая-то такая, знаете ли, варварская западофобия? Да нет, все было совершенно конкретно. Интересно, отец Андрей, две модели мы сейчас с вами попытались представить. Вот что такое сакральная власть. В данном случае власть, которая занимается в том числе и обороной, между прочим, веры и спасает жизнь народа одновременно. Это идет рука об руку, это неразрывно. Где Богдан Хмельницкий или Александр Невский спасали своих подданных, а где они защищали веру? Вы можете это разделить?
Ну,
это
было безусловно, безусловно. И, кстати, да, говоря, вот если говорить об благоверном Александре Невском, почему еще всегда церковью воспринимался как святой князь? Потому что он действительно жертвенно служил сохранению Северной Руси, сохранению веры, православия. То есть он, с одной стороны, бил рыцарей, да, тевтонских на льду Чудского озера, а с другой стороны, он ехал в Орду договариваться.
Да, да, и успешно договаривался.
И тут уж, как говорится, тут и была и политика меча, и политика компромисса необходимого.
Вот вам и сакральная власть. Кстати, ее, по-моему, блестящий пример Александр Невский. А с другой стороны, вы сказали, я тоже вас подтвердил, есть пример совсем другой власти, не сакральной. Условно назовем ее бизнес-властью. То есть власть, понимаемая как бизнес. Модель власти как некого инструмента, при котором, кстати, подданному народу может житься иногда совсем и неплохо.
К тому же еще власти народу внушает, что у него смысл жизни-то вот именно в этом же. То есть,
обогащение.
Да, да. Ну, в своем, пусть маленьком там бизнесе, да, кто там челноком в Турцию мотается, кто возле метро, так сказать, как в 90-е годы, что-то там сигареты, так сказать, продает, вот, или еще что-то. Как бы каждый такой, значит, своего рода внутренний, негласный тоже бизнес-договор. Мы, как говорится, воруем по-крупному, а вы там по мелочам сами как-нибудь. Мы вам тоже даем определенную свободу, так сказать, а вы там сами выживаете. Мы вам в этом смысле тоже мешать не будем. Вы знаете, к сожалению, мне кажется, это началось-то еще даже не в 90-е годы, а несколько раньше. Я вот помню, в 80-х годах, еще при советской власти, после школы до армии недолго работал на заводе. На большом заводе на Урале, таком объединении, таком вообще. И я там столкнулся буквально с воплощением, помню, этого лозунга негласного: тащи с завода каждый гвоздь, да, ты здесь хозяин, а не гость. Вот. Ну, понятно, коммунистическая власть уже загнивала, правящая верхушка во многом пребывала в маразме, вот, неспособности какие-то всерьез решать, в том числе социально-экономические проблемы. Вот. Но оно как бы закрывало глаза на то, что народ, он вынужден воровать часто. Вот. И, как бы, видимо, даже этому попустительствовало. Потом это, конечно, уже в перестроечные и, так сказать, годы так называемых реформ получило, видимо, другое развитие, другие формы, но вот эта вот некая безответственность уже, так сказать, поздней, что ли, коммунистической власти, неспособность всерьез брать какую-то ответственность за решение проблем назревших, оно потом, собственно говоря, легко переформатировалось, если так можно выразиться, когда, да, пришли, кажется, более молодые, что ли, жадные в каком-то смысле, вот уже в такое более откровенное хищничество.
Напоминаю, что у микрофона радио Благовещение протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Да, в программе «По понятиям». Отец Андрей, ваша последняя мысль имеет некое, знаете, подтверждение в моей биографии. Дело в том, что я учился в такой столичной элитной школе, что ли. Элитной, говорю в кавычках, потому что настоящая элита – это совсем не то, где я находился. Там учились Миткова, Сванидзе, ряд таких вот известных персонажей новой истории. Вот, все такие денди, говорили очень верные комсомольские слова. А потом, ну, я не имею в виду этих двух персонажей, скажем так, но многие другие из самых таких упертых комсомольцев, Они потом фарцовали джинсами, пластинками, валюткой, устраивали такие оргийки. Не скажу, что такие уж прямо как сейчас, наверное, устраивают нынешние новориши, но вполне так себе оргийки настоящие. И все это под комсомольской фразеологией, все это стало в 90-е как раз элитой. С чего начал Чубайс свою трудовую биографию? Со спекуляции. И вот это вот, да, выродилось в такую уж совсем, по-моему, скажу мягко, неприемлемую ни для какой части нашего народа формацию «бизнес-власть» в ее худшем воплощении.
Ну что, построили коммунизм, можно сказать, для себя таким образом. Это же как в советское время уже был такой лозунг или формулировка, что такое коммунизм. Это построение материально-технической базы, да, социализма и воспитание нового человека. Ну, материально-техническую базу кое-какую, к сожалению, часто на костях, но построили. А потом одновременно и воспитался вот этот самый новый человек, который, когда стало можно, и стал эту вот материально-техническую базу активно расхищать. Чем и, собственно говоря, засвидетельствовал своего рода справедливость диалектики, что ли, материалистической. К сожалению, ну, тут, как говорится, не наша задача давать какие-то окончательные оценочные характеристики.
Но понятия мы прояснить обязаны.
Да, и вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, опять же, с понятия того, что власть, она, настоящая власть, она должна иметь некую вот сакральную природу. Сакральность власти в данном случае возможная. Она не должна, конечно, подразумевать некий, так сказать, что ли, магический характер. И в идеале не должна осознавать себя сакральной самой по себе. К сожалению, я думаю, такая опасность, она в истории неоднократно начинала присутствовать. Потому что вот одно дело, скажем так, например, период ранней русской истории. Вот мы говорили о благоверном князе Александре Невском. Тогда, я думаю, власть еще не требовала какой-то княжеской особой вот такой вот атрибутики имперской. Еще не было миропомазания на царство, еще не было понимания Руси вот как в собственном смысле такого вот именно царства православного, которое требует и соответствующего царя помазаемого на царство. Еще только Русь находилась в становлении.
Да, крошечная историческая справка. Те, кто читал биографию святого благоверного князя Александра Невского, конечно же, знают, что он с отцом то в одном городе почему-то, то в другом живет. Просто тогда князья и, соответственно, их дети, их дружина, это была наемная военная сила, да, призванная защищать людей. Но настоящей политической силой была вечевая демократия в большинстве городов Руси тогда.
Да, но все-таки проблемы некоторые начинаются уже именно тогда, когда власть начинает свою сакральность осознавать как нечто самоценное. Здесь вот мы уже касались фигуры, да, Иоанна Грозного. Вот как раз-таки вот это очень характерная тоже личность в истории, которая, он же и выступает как первый царь уже, но он себя и начинает осознавать как именно вот некую сакральную силу, которая подотчетна только Богу. И имеет действительно полное право и казнить, и миловать. Но вот уже вот это вот стремление к сакрализации вот именно такого самодержавия, скажем так, которое начинает воспринимать себя самое, что ли, как вот источник и, так сказать, основу, что ли, в самой себе. Вот здесь уже содержатся определенные риски, которые, ну, приводят потом, могут приводить к самым серьезным искажениям. И, кстати говоря, в деятельности, в судьбе уже того же Иоанна Грозного мы находим это с избытком, вот, к сожалению. То есть вот степень сакральности власти, она тоже нуждается, наверное, в прояснении для самой власти. То есть должен быть все-таки некий ограничитель. Я даже не имею в виду, что это ограничители, скажем, там какой-то вот из ряда институтов. Конституция там, или парламент. Это вопрос уже скорее технический.
Нет, внутренний ограничитель.
Ну да, должен быть внутренний ограничитель в том смысле, что сама власть должна понимать, что она тоже под Богом ходит.
Кстати, при раннем Иоанне как раз был такой внешний ограничитель, была избранная Рада. Впервые он за века собрал такой вполне дееспособный и очень умный парламент, в который входили мощные люди, которые сделали немало полезных реформ.
Ну, земские соборы, да. Такой достаточно был развитый парламентаризм, в общем-то.
Не такой, как у нас сейчас, чисто фиговый, а вполне реальный. То есть оттуда, фактически из низов, служилого люда, даже народа могли прийти идеи, которые были приняты государством к исполнению. Было и так.
Какого города было в Казани? Грозный царь пировал да веселился. И он татаре бил нещадно, да чтоб им было неповадно, да вдоль по Руси гулять. Подходил да под Казань городок, и он подкопы подкопал да под Казанку под рекой. Как татари да по городу похаживают, на царя Ивана ти поглядывают, зли татарове. Грозный царь закрученился, и он повесил головушку направо на плечо. Пушкарь взял царь, пушкарей-то сывать, пушкарей все зажигали щеков, зажигали щеков. Задымилась свечка лоскоярова, подходил молодой пушкарет к батечке. Порохом ти бочка закружилася, ой, по подкопам покатилася, да и хлопнула. А вопили заголдели зли татарами, кулаки матом заливалися. Полегло татара, ведь мать пущая, полегло их 40 тысячей, да 3 тысячи.
Отец Андрей, ну вот смотрите, власть сакральная или хотя бы старающаяся быть такой, лозунгом которой, наверное, если одним словом сказать, служение должно быть, да, и бизнес-власть, у которой совершенно другие хищнические интересы. Не кажется ли вам сейчас, что практически во всем мире, к сожалению, и в России тоже, мы сталкиваемся с тем, что произошло сращение каких-то худших элементов ложно понятой сакральной власти, по примеру Иоанна Грозного, когда она неприкасаема, когда в случае самых ужасных ошибок не смей правителю на них указать. Сейчас в России даже закон существует, при котором я, например, и вы не имеем права критиковать чиновников. Это, видите ли, посягательство на государственные устои. Хотя кто из нас еще больше государственник? Вопрос, по-моему, риторический. А с другой стороны, это типичные потомки генуэзцев с их бизнес-практикой. Христиане мы, не христиане, а рабами торговали и торговать будем, потому что это выгодно. В наше время это может трансформироваться в идею постройки какого-нибудь газопровода. Рабов гнали, теперь нефть будем гнать, исчерпаемый, кстати, ресурс. Газ будем гнать, исчерпаемый ресурс, лишая будущих поколений этого. Задумываться мы об этом не будем, потому что для сиюминутного бизнеса выгодно так и только так.
О, я боюсь, что здесь не только, так сказать, присутствует некий сиюминутный проект. Да, мы здесь, наверное, неизбежно вторгаемся в область определенной конспирологии, вот. Ну, тут ничего не поделаешь. Вот, иногда приходится использовать и вторгаться вот в эту область. Вы довольно верно заметили, что это генуэзцы на новом уровне. Но есть серьезные опасения, но это не у меня лично, а у некоторых современных тоже исследователей, социологов, политологов, что мы сейчас живем в преддверии наступления такой эпохи, когда вот то, что говорить, власть как бизнес-проект, она пытается выйти на новый совершенно уровень. То есть это бизнес-проект уже в глобальных мировых масштабах осуществления вот неких властных, так сказать, тоже, ну, можно сказать, экспансии, перетрубаций, перестроек всего мира, когда вот с развитием вот этих вот современных, так сказать, мультимедийных, интернет, в том числе технологий, электронных средств самых разных, в общем-то, будет происходить такая перекройка, переустройство обществ мировых и всего мирового по возможности сообщества в пользу неких, так сказать, сильных мира сего, некой элиты, причем наднациональной элиты, наднационального, так сказать, чиновничества, наднациональной бюрократии, потому что, ну, некоторые исследователи, они все-таки несколько разделяют, что есть, скажем так, более узконациональные, скажем так, бюрократии, ну, то есть такие более узконациональные генуэзцы, выражаясь вот понятиями, которые мы используем вот в нашей беседе, а есть некие уже наднациональные, скажем так.
Но узконациональные ведь встроены в систему.
Они встроены.
Просто... Это некий новый феодализм еще, согласитесь.
Ну, они встроены, но просто их интересы не во всем совпадают. Так сказать, национальные, скажем так, национальная бюрократия, она еще может сопротивляться неким вот этим наднациональным глобалистским тенденциям. Но вот этот замес, который вот последние десятилетия осуществляются в мировой политике, он достаточно серьезен. Если раньше речь шла, скажем так, о неком золотом миллиарде, да, ну, на Западе живущем, который, в общем-то, негласно эксплуатирует остальные миллиарды там, в развивающихся странах, еще где-то, вот, то теперь, видимо, ставится задача некого, так сказать, переформатирования, может быть, даже и при некотором даже сокращении этого миллиарда, может быть, в некое меньшее даже еще число, но путем очень серьезных, в том числе социальных перетрубаций на основе вот этих вот современных технологий. То есть налицо, во-первых, стремление к отмене денежной массы. То есть, видимо, денежная масса будет сворачиваться, и по возможности будет в современном развитом мире свернута, потому что будет переход на электронные все эти вот средства, там всякие карточки и так далее и тому подобное, о чем, ну, в нашей православной среде уже с определенной степенью обеспокоенности уже давно идут разговоры. И эта задача, она совершенно очевидна, потому что, во-первых, нужно поставить действительно всех под контроль. Проще всего это, конечно, именно под финансовый контроль, налоговый контроль и так далее. А во-вторых, самообслуживание денежной массы, которая часто увеличивается неконтролируемо, да, достаточно в Соединенных Штатах там, включить в очередной раз печатный станок, вот, чтобы это количество этой зелени, так сказать, увеличивать, она для самих же, как говорится, генуэзцев.
Нью-генуэзцев.
Да, да, нью-генуэзцев все равно рождает довольно серьезные проблемы, потому что со всеми этими экономическими кризисами, там, пирамидами, мыльными денежными пузырями и так далее и тому подобное, все-таки это экономику и экономики вот с этими денежными массами сложно контролировать. То есть это оказывается более все громоздким и менее подконтрольным. Вот. Проще это вот, да, свернуть, и тогда возникает вообще такой феномен уже такого виртуального контроля через интернет, через эти вот средства электронные над большей частью населения земного шарика.
Матрица?
Ну, да, Да, это определенная, увы, матрица. И здесь очень много возникает вопросов и много возникает мировоззренческих, в том числе, проблем. Вообще-то, наверное, тема для отдельного разговора и, может быть, даже с подключением, я не знаю, каких-то еще специалистов, потому что, ну, все-таки мы здесь с вами уж такими, я думаю, серьезными специалистами не являемся.
Но мы не можем не видеть многих вещей.
Да, хотя это видно, это очевидно.
Да. «Матрица», да. Кстати, фильм пророческий, удивительно оказался. В сегодняшней передаче, кроме фрагментов народной песни и саундтрека к известному фильму, звучали отрывки из сочинений Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, песня Модеста Мусоргского. Продолжение следует.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.